Отец, во имя Иисуса Христа, поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за величие и славу Твою, которой Ты обитаешь среди искупленных Твоих. Позволь нам сегодня также подняться на вершины для нас недосягаемые и сразить дьявола, и разрушить сатанинские структуры в самом себе и в церкви Твоей. Позволь сегодня церкви Твоей освободиться от всякого гнета, от всякой сатанинской депрессии и разрушить дела дьявола силою Твоею. Дух Святой, я передаю это служение в руки Твои, веди его рукою превознесенную, и да будет превознесено Слово Твое в этом служении, а мы будем поклоняться и растворяться в Твоих божественных глаголах, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, можете садиться. Евангелие Луки, глава 18, с 15 стиха. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Сегодня мы будем совершать всякий раз, когда я читаю это место Священного Писания, посвящение какого-либо святого ребенка, когда святые Божии, проникнутые словами Священного Писания и вдохновляемые Духом Святым, желают посвятить своих детей Господу. В этом есть величайшая привилегия святых, когда мы посвящаем их не по традиции священной, а согласно Священного Писания, вкладывая туда особую нагрузку и особый оттенок, какое Слово Божие отдает ему. Здесь говорится о том, что Слово Божие обещает нам наших детей вместе с нами. Спасешься ты и весь дом твой. И я всегда говорю, нет никакой надобности посвящать Богу, если вы знаете, что ваше дитё и так спасенное, при наличии, если вы спасены. Но существует привилегия, когда вы посвящаете своего ребенка, то этот ребенок будет иметь двойное благословение. Потому что с Богом, когда вы начинаете разговаривать и отдаете ему, Бог очень серьезно воспринимает эти вещи. Если вы по традиции, не понимая, передаете, Бог не смотрит, он очень серьезно воспринимает завет между Богом и человеком, между нами и им самим. Он сказал, что дитё посвященное – это отмеченное Богом. На нем будет лежать судьба мира, скорби мира будут облекать его. Это будет муж скорбей или жена скорбей, изведавшие печали. Посвященный – это значит Назарей. Это значит, он будет носить посрамление и поругание. Это значит, он не будет иметь успеха в этой жизни, быть может. Это значит, он не будет иметь какого-то авторитета, потому что многие святые думают, что посвящая своих детей, их ребенок будет иметь особый авторитет, будет иметь особый успех. Возможно, у него пройдет жизнь совершенно не так, потому что Бог берет посвященное и вкладывает их в свое дело, потому что не все служители Божьи согласны идти в те места, куда посылает Бог. Есть места, где полная неудача, полное крушение и полный позор, и туда святые не хотят идти. Бежать на миссионерское поле хотят все. Стоять где-то на трибуне перед десятками тысяч хотят все. Но пойти и быть изгнанным за стан, этого хотят не все. И, быть может, вообще никто не хочет. Но когда Бог говорит, кто пойдет для меня, кто выйдет для меня. И вот здесь Бог берет это посвященное и с детских лет начинает формировать его, когда мы отдаем его. И поэтому это особые дети. И это особые родители, которые вдруг поняли и независимо от традиции, поднимаясь над традициями, начинают посвящать своих детей. И так как истина звучит, и от истины происходит движение, слух наш улавливает, и мы начинаем двигаться, и у нас появляется желание. Боже, даже если я не способен пока на это, то вот я отдаю моих детей. Но запомните, отдавая ваших детей, Бог начинает и вас формировать. Посвящая ваших детей, в этом есть и ваше посвящение, потому что это ваша плоть и ваша кость. Вместе со своим младенцем вы посвящаете самих себя Богу и можете покоиться спокойно под его крылами. Мы сейчас будем посвящать такого одного ребенка и святые наши Андрей и Евдокия. Пожалуйста, я прошу вас, они хотят посвятить своего младенца. Я попрошу всю церковь встать. Вашу правую руку. Это символ вашей правовой деятельности, и мы прославим Пресносущного, и Дух Святой прикоснется к этому младенцу. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, прямо сейчас, принимая Твое святое божественное полномочие, я исполняю Твое божественное повеление. Благодарю Тебя за этих святых и этого младенца. Да будет он принят в храм Твой пред лицо Твое, и высокое священное посвящение да ляжет на темени его. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим, и да даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да будешь избавлен от гибельной сети ловца и от язвы, ходящей во мраке. Да не поразит солнце Тебя днем, не луна ночью, будешь наступать на льва и Василиска и побеждать льва и дракона. Во имя Иисуса Христа да придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе. Да прибудет вечное помазание Бога моего на темени твоем отныне и до века. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Пленники греха увидят свет, не цепей рабства больше нет. Мы возьмем все то, что нам принадлежит. Помазал Бог тебя, помазал Бог меня, победу дал Он церкви, Он ее хранит. Господь послал тебя, Господь послал меня. и ничего перед тобой не устоит. Содрогнулся все царство тьмы, рухнули твердыни Содомы. Знали все враги, что дни их сочтены. Пленники греха узрели след, не цепи рабства больше нет. Взяли мы все то, что нам принадлежит. Христос великий вождь грядет на облаках, чтобы невесту взять с собой на небеса. Увидим небеса, мы светлые креста, навеки Богом будет слован сатана. Содрогнулся все царство тьмы, рухнули твердыни сатаны. Знали все враги, что дни их сочтены. Пленники греха узрели свет, не цепи рабства больше нет. Взяли мы все то, что нам принадлежит. Содрогнулся все царство тьмы, рухнули твердыни сатаны. Знали все враги, что дни их сочтены. Пленники греха узрели свет, не цепи рабства больше нет. Взяли мы все то, что нам принадлежит. Взяли мы все то, что нам принадлежит.
Истинная Церковь Иисуса Христа родилась на Слове Божием в Духе Святом, зиждилась на Нем и продолжает торжествовать в Нем. И когда Церковь сходит с позиции Слова Божьего, она перестает быть Церковью. Поэтому этот специальный день, который отведен исключительно общественному чтению Слова Божьего и разбора Слова Божьего, которое не является просто проповедь или же какая-то спонтанная мысль, пришедшая, но конкретное исследование Священного Писания, которое мы начали по вдохновению Духа Святого прямо с первой страницы Бытия. Поэтому сегодня мы будем продолжать наш разбор с первой книги Царств, со второй главы, с 11 стиха. Но прежде чем я буду читать, я хочу просто ввести быстренько в курс этой прошедшей главы. Мы здесь встретились с одной удивительной семьей, Елкана, имеющие две жены, одна любимая жена. Не сказано, что та была нелюбимая, а одна любимая. Просто одну он любил больше, чем другую. Он любил обоих, обеих жен. Но одну жену любил больше. И любимая жена была бесплодною. И причина этого бесплодия не была грехом. Потому что бесплодие – это проклятие. Повторяю, это проклятие, согласно Священного Писания. И она испытывала на себе упреки своей соперницы. И когда они приходили в храм, она всегда упрекала ее и говорила, потому что у нее были сыновья, у нее были дочери. И она не могла есть от жертв Господних. Елкана давал ей всегда лучшую часть, но она не могла есть. Она плакала. Она голодала и плакала, не понимая и не сознавая: «Боже, за что я заслужила такое отношение?» Глубоко в сердце она любила Бога, но эта любовь была истолкована ее соперницей в обратном отношении. Она насмехалась над ней и говорила: «В твоем сердце есть неправда. Ты неправильно служишь Богу. Если бы ты правильно служила Богу, Он благословил бы плод чрева твоего. А я служу правильно Ему, и вот успех». То есть мы увидели в этих двух женщинах Церковь Иисуса Христа. Не две церкви, одну, но в категориях как бы разделяющихся. Одна имеет успех, имеет детей, другая не имеет успеха. Но мы видели также, что в лице Елканы Иисус любил вот эту женщину больше, чем ту, бесплодную. И пришло время, мы заметили то, что до тех пор, пока Анна, которая любила Бога больше, чем любила эта женщина, она дала Богу завет, обещание, посвятила себя в сыне своем. Она поставила себя под проклятие в сыне своем. Она сказала: если ты дашь мне сына, я отдам тебе его на все дни жизни, и он будет назареем. Другими словами, это то, о чем мы говорили в начале служения. На него ляжет позор, на него ляжет поношение, быть может, всего Израиля. Любой назарей носил поношение Израиля на голове своей. То есть грехи Израиля, что служило поношением. Он как бы предстоял пред Богом, и одновременно он носил их, и в то же время был совершенно чист, и совершенно не прикасался даже к виноградным зернам, не говоря уже о питье вина. И когда она дала это обещание пред Богом, то она получила младенца, и она принесла его в храм. Сыновья Финаны все время приходили в храм и уходили, и ни один из этих сыновей никогда не входил во святилище. Отрок же Самуил однажды, придя в храм, был введен прямо во святилище и никогда больше его не покидал. В этом мы увидели прообраз тайного восхищения Церкви Иисуса Христа. Потому что он был внесен, потому что он был посвящен. Из этого мы заключили, что в восхищении будут участвовать только те люди, которые посвятили себя вот до такой глубокой степени, что согласились быть оторваны от народа своего и от рода своего. Какой бы ни был ваш род святым, и каким бы ни был ваш род великим, Самуил должен был оставить свой род раз и навсегда и забыть о нем. И он это сделал, потому что мать за него это сделала. Но так как он рожден был по обетованию и в посвящении, то генетика этого посвящения передалась ему, и он нес на себе это все. И мы увидели, он остался там. Теперь мы будем продолжать дальше. После этого, когда она принесла ребенка в храм, и он остался там навсегда, то в это время Анна стала молиться. Но в это время, когда она получила откровение, и еще не было ребенка, она только получила, она тихо молилась, еле шевеля губами. Первосвященник Илий думал, что она пьяная. И он говорит: женщина, пойди отрезвись от вина твоего. Я бы хотел, чтобы он это сыновьям своим сказал. Его сыновья всегда были пьяные. Они спали с блудницами у ворот Скинии. И он не говорил им такие слова: сыновья, пойдите протрезвитесь. Но когда он увидел женщину, которая изливала свою скорбь, будучи уже ослепшим духовно, он говорит: пойди протрезвись. И тогда он услышал голос глубокой скорби, совершенно трезвый. «Нет, господин мой, я не пьяная. Я жена, скорбящая духом, и изливаю пред Богом нужду мою». Этот голос просто как стрела проник в его сердце. Она сразу завоевала глубокую симпатию Илии, и он сказал ей: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит желание твое». И она пришла веселая. Елкана не узнавал его. Финана сгорала от мести и зла. Что случилось? Она видела, что муж больше эту любит, чем ее, хотя у нее много детей, и они полагали, что он должен любить ее больше только за то, что у нее детей больше. Неважно там, какие дети. Детей больше у нее, а это бесплодная. И он говорил своей жене, когда она плакала: «Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Ну чего ты так рыдаешь? Я же тебя люблю». Но она плакала, и вдруг она пришла, ее не узнавали. Она перестала плакать, она радовалась, она стала есть жертву. То есть это говорит о том, что ее вера получила. Следовательно, дети Божии, приготовленные к восхищению, будут жить верою. И вера будет объявлять несуществующее существующим. Еще этого не будет, но когда они получат слово: «Иди с миром, Бог усмотрит желание твое», они станут есть от этой жертвы и пить, и уже не будут обращать внимания на Финану. Итак, две категории, враждующие между собою. Мы скажем: о, их много, их не так уж много. Их не так уж много, у Бога всего три категории, но здесь показана вражда двух категорий. Как они враждуют между собою. Одна не враждует, она просто в горе, враждует против нее. Она не враждовала против Финаны, но Финана враждовала против нее. Поэтому истинные чада восхищения не враждуют, но у них разные ценности по отношению к Богу и поклонение разное. Мы увидим это далее. Сейчас мы увидим, какое поклонение может быть у враждующих сторон, когда вы к ним обращаетесь с миром, а они к вам с враждою. Желая стянуть вас на ту форму поклонения и дать вам те ценности, которые есть у них. но ваши ценности совершенно изменились. И после этого Анна открыла уста свои. Это то, чего боится враждующая сторона, и мы прочитывали ее песню. Она говорит: «Широко открылись уста мои на врагов моих». Она стала, и это было проклятие. Эта песня благословения сокрушала врагов. Она не сокрушала Финану, запомните. Она сокрушала те силы и те демонические структуры, которые стояли за этой женщиной, которая неправильно относилась к ней. У нее должно быть нормальное отношение. Они должны были быть не соперницами. Потому что, повторяю, у Бога одна церковь, не две. Бог рассматривает их как одну церковь, но Финана рассматривала как две разные личности. У нее была зависть, что Бог любил, то есть Елкана любил эту больше. Бог любит всех детей своих одинаково, повторяю. Но тот, кто в сердце своем и в духе своем исполняет его волю больше, он любит больше. Вы скажете: ты только что сказал одинаково. Это меня может понять тот человек, который имеет детей, который любит всех детей одинаково. И о непослушных детях прилагает большее попечение. Но послушный ребенок, который исполняет все ваши желания, у вас к нему есть что-то особое, то особое, чего нет для других детей. Не потому, что вы их не любите, они могли бы тоже обладать этой любовью. То есть, если бы они были послушны, они точно так же могли бы обладать любовью. Не потому, что отец не хочет или с матерью дать этой любви непослушному ребенку, но непослушный ребенок не принимает этой любви. Бог хочет дать любовь, но непослушные дети не принимают этой любви и говорят: ты любишь его больше. Точно так, как эти два сына из притчи о блудном сыне. Для одного был заколен откормлен теленок, был дан перстень на его руку, была дана обувь и были даны новые прекрасные одежды, соответствующие этому царскому дому. Были созваны слуги и была радость великая. А этот пришел с поля в рабочей одежде, порванных, быть может, лаптях, и начал упрекать отца и говорить: ты никогда мне козленка не дал, а этому теленка заколол. Никогда радости в доме твоем не было столько обо мне, я никогда тебя не покидал, но ты никогда не дал мне козленка повеселиться с друзьями моими. А тот радовался, для него он хотел, чтобы этот старший сын вошел в радость господина, вошел в радость о сыне. Он говорит: тебе надо радоваться, брат твой возвратился. Какая радость, если блудник и мытарь идет впереди? Какая, быть может, радость у них? Они первые. И мы увидели, что эти первые становятся последними не потому, что Бог их сделал последними, они сами стали последними, потому что отвергли Божью любовь и Божью мерку любви. Они сказали: нет, блудники и мытари, пришедшие к Богу, должны занимать соответствующие места там, назади, а мы, которые никогда не оставляли и работали, будем здесь. И вдруг они видят блудников и мытарей, облаченных в царские одеяния. Бог облег их, дал им перстень, дал им обувь, власть над этим миром. Они увидели, что эти люди обладают такой властью над миром, которой не обладают они. И поэтому пришла зависть, и они не вошли на пир. Другими словами, были исторгнуты. Бог всех детей, которых спас, вводит в пир. И тот, кто не войдет на этот пир, это будет сам человек, который скажет: «Не хочу». Так и здесь получилось с двумя этими женщинами. Она просто, имея детей, не могла заслужить того обаяния Елканы, как заслужила Анна. Но пришло время, Бог дает ей сына, она его приводит, и теперь она начинает прославлять Бога. Поклонение ее начинается с того, что она говорит: нет столь высокого, святого, досточтимого, твердыни такой, как ты. И говорит к врагам своим: не умножайте речей надменных, и дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь Бог ведения, одного возвышает, от другого унижает. Он говорит: лук сильных преломляется, немощные припоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает. Она сказала по откровению: многочадная, которая родила много детей, много чад, изнемогает. То есть это говорит о том, если вы родили много чад, вы не должны изнемогать, потому что эти чада будут вашими силами. Это будут стрелы в вашем колчане. И когда враг выйдет на вас, и возьмете эту стрелу и пустите во врага, и он будет поражен. Но многочадно изнемогает, потому что ни один из этих сыновей не может быть стрелою изостренною, хранимою в колчане. Я понимаю, я сейчас не говорю о многодетных семьях, где утверждали всегда, что чем больше у тебя детей и сыновей, то они являются стрелами. Стрелою является тот сын, который исполняет волю всемогущего. Стрелою является та дочь, которая исполняет волю всемогущего. И поэтому здесь широко открылись ее уста, и она говорила о Боге, и обратила речь к врагам своим, и победила их, и говорила о Самуиле, о сыне своем, как о царском отпрыске, рог которого будет превознесен. Теперь мы будем продолжать наш разбор. Вторая глава первой книги царств. 11 стих. Это после того, когда была показана молитва ее. «И пошел Елкана, то есть отец Самуила, со своими женами в Раму, в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии священники. Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа и долга священников в отношении к народу. Две вещи не знали его сыновья. Они не знали Господа и долга священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковородку, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в Силом. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносящему жертву: «Дай мясо на жаркое священнику». Он не возьмет у тебя вареного мяса, отдай сырое. И если кто говорил ему, пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя, то он говорил: «Нет, теперь же дай, а если нет, то силой возьму». И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо не отвращали от жертвоприношений Господу. Теперь я хочу показать служение Илия, каким оно было, что это за служение. И когда мы проникнем в это служение, вдруг мы увидим наше время, и в нашем времени Илий еще не умер. Повторяю, в наше время Илий еще живет, но отрок Самуил находится при Илии. Очень странно звучит. У него негодные сыновья священники, но там есть один отрок, посвященный вместе с ними в храме, и он при Илии тоже служит. Вы понимаете, какое соседство заборной калитки со скрипкой? Когда заборная калитка скрипит, и вот ее скрип со звуком нежной скрипки. Вот такое соседство было этих негодных священников, такую музыку и мелодию они издавали для Бога. И там же была скрипка, то есть там же был ведущий орган Божий, который удовлетворял его. Бог исходил от него. Первосвященник Илий не знал и не учил своих сыновей. Вы скажете, что здесь такого было? Здесь прямо написано, каким образом они извращали, и это было великое зло пред Господом. Они опускали вилку в котел, и что найдет эта вилка, то и брали. Сегодняшнее служение демократических структур говорит об этом, что священники этих структур берут себе на жаркое именно то, что вынет вилка, а не то, что определил им Бог. Вы знаете, что Бог для священников определил правое плечо и грудь. Внутренности принадлежат Богу от этой жертвы. Есть жертва всесожжения. Мы не говорим о жертве всесожжения, мы говорим о жертве за грех и о других жертвах, от которой питался Бог, от которой питался священник и от которой питался приносивший. Бог давал от этой жертвы всем. Она приносилась Богу, а Бог разделял ее между священником, между собою и между приносившим. Бог забирал тук, и Бог забирал печень и все то, что было внутренние органы. Правое плечо и грудь он отдавал священнику, а остальное мог есть приносивший. Теперь эти священники и отроки, дети их приходили. Здесь говорится отрок священнический. Они даже сами не приходили. Но здесь священник должен стоять сам у жертвы, и вначале Бог должен взять свою часть. Народ даже знал лучше, как приносить жертву, как молиться и как служить, нежели эти священники. И часто можно видеть в этих демократических структурах, когда народ по голосованию доказывает, что это грех, а вот это не грех. И священники вынуждены с ним соглашаться или же не соглашаться: если будешь выступать, то мы силой возьмем свою часть. И они берут силою свою. Какую свою? Они не свою берут. Они никогда вилкой не наколят правое плечо и грудь. А то, что вынет вилка, то и берут. И притом берут прежде, нежели Бог возьмет свое. Нельзя было прикасаться к жертве и брать от нее, пока Бог не взял своего. Бог должен первым взять тук внутренности, потом должен взять священник и только потом приносивший. Но приходил и брал первым сын священника, отроки священнические. Это значит, правое плечо говорит об положении, о достоинстве. Грудь говорит о сердце, которое есть у священника, и Бог ему дал. Только у него есть такое расширенное сердце переживать за нужды святых и плакать о них и томиться о них. Но часто эта грудь попадалась не священнику. Часто она попадалась именно приносившему, потому что священник брал себе не правое плечо, ему не нравилось иногда правое плечо, он брал, быть может, заднюю ногу. Ему нравилось, там было больше мясо, или он брал где-то себе вырезку какую-нибудь внутреннюю, там было меньше костей, более нежное мясо. Иногда он не брал для себя то, что вынет вилка. И это доставалось другому. И вы часто можете видеть, как стоящий во главе совершенно не переживает за дела церкви. Ему совершенно безразлично, что оно разделяется, что его раздирают волки. Он даже соседство устраивает с волками и назначает их своими визирями. Они вместе с ним участвуют во всех пиршествах и ходят с ним, и когда захотят есть, они просто режут какую-нибудь овцу. Их пища – это зарезать какую-нибудь овцу, уничтожить ее, убить ее. И когда эта овца теряет ориентиры, куда ей идти, имеется в виду, что они не заботились об овцах, поэтому и вытаскивали не то, что нужно. Дух Святой хочет сказать, что правое плечо, положение, это принадлежит священнику. И никто не может брать на себя этой чести, этой части, не призванной Богом. Никто не может сам себя объявлять, Бог положил мне на сердце. Когда Бог положит тебе это на сердце, то Бог еще что-то сделает по своему слову. Он использует церковь и в церкви выдвинет тебя своим божественным путем, но не путем демократической структуры и выборов, когда будут руки подниматься за тебя. Он это сделает двумя путями, есть только два пути. Если церковь не знает голоса Духа Святого, он сделает это через жребий. Он сделал, и Матфей был выбран жребием, потому что Дух Святой еще не пришел на них, и они не знали, кто же должен войти в число 12 еще. И бросили жребий и помолились, сказали: «Господи, ты сердцевидец». И жребий пал на Матфея, и он был сопричислен к 12. Но когда пришел на них Дух Святой, теперь они назначались, они выбирались. Они выбирались, но по назначению. Выбирал их какой-то определенный человек. Церковь не выбирала сама для себя служителя. Вы не можете выбрать отца. Отцов не выбирают, матерей не выбирают, родителей не выбирают. Иногда человек, рожденный в семье, смотрит на других и говорит: «Я хотел бы быть в этой семье». Да, вы хотели бы быть, вы видите, это богатая семья, счастливая семья, а ваши родители пьяницы дерутся между вами и на вас не обращают внимания. Вам не до них. Или же ваша мать приводит то одного, то другого, меняет вам отцов. Сегодня говорит: вот это твой папа, а завтра вот это твой папа. Выгоняет его. И поэтому вы смотрите и хотели бы быть сыном или дочерью родителей, где вы видите нежное отношение родителей к своим детям. Вот точно такое, но тем не менее вы не можете стать. Вы понимаете, вам иногда стыдно за таких родителей, но вы не можете стать. Вы не можете выбрать: ты не моя мать, я хочу, чтобы вот это была моя мать. Следовательно, мы должны знать, что родители не выбирают. Вы рождаетесь такие, какие вы есть, от таких родителей, какие они есть. Так и здесь Слово Божие хотело показать, что им было безразлично. Они выбирали не те части и говорили о себе, что они переживают. Это было переживание, но это было ложное переживание. Бог не давал им правого плеча, Бог не давал им груди, но они взяли ее, и они ели ее. И когда они ели, иногда приносившему доставалась грудь. И он удивлялся, почему грудь не была взята. Ну что ж, не взяли, значит, я сам буду ее есть. Я сам себе хозяин. Я сам пойду за Христом. Сколько сегодня таких людей, которые сами идут за Христом, забывая, что за то, что вы взяли грудь и сами пошли за Христом, будучи непризваны, игнорируя вашего пастора, вы в небо не попадете. Вы представляете, вы написано, это великий грех. Это негодные люди, которые делали и других негодными, отвращая людей от жертвоприношения. Потому что настоящее
люди, боящиеся Бога, когда видели, что грудь попадает не тому, кому нужно, плечо попадает не священнику, и грудь попадает не священнику, священник не хочет брать на себя ответственность. Он говорит, братья постановили. Он не берет на себя ответственность, он перекладывает ответственность на братство. Вы помните, я как-то говорил, одна сестра, я верю, что это вполне искренне была сестра, она, не помню, то ли позвонила, то ли это была записка, но там было такое, брат Аркадий, я вас люблю, сострадаю вместе с вами, и мне вас жаль. Вам задают намеренно компрометирующие вопросы с вызовом, чтобы вас поймать. Не отвечайте им на эти вопросы. Скажите, я посоветуюсь с братьями. А потом скажите, братья постановили, чтобы это распределилось на всех. А то вы получаетесь один, и они тогда начинают вас бить и стрелять. Вы правы то, что вы говорите, но распределите это все на братьев. Скажите, братья постановили. Она говорила точно так, как говорил Петр когда-то Иисусу. Господи, пожалей себя, да не будет с тобою этого. Нет, священник должен выйти и взять на себя ответственность, плечо. Это его достоинство и взять грудь. Бог положил на него нужды и переживания. Это долг священников. И здесь говорится, они Господа не знали и долга священников не знали по отношению к народу. Долг священника, правое плечо и грудь – это ваши, принадлежит вам. И когда я вижу в служении, появляются люди, говорящие мне или говорящие за глазами о правом плече и груди, принадлежащей им, я знаю, что это бацилла греха, оттуда уже пахнет волком, и молюсь об этих людях. И я знаю, что все равно тесто вскиснет. Либо они покаются, либо они сами уйдут, либо я их отлучу. Я не допущу, чтобы правое плечо и грудь принадлежали не по назначению. Я знаю долг священника, и я знаю Господа. Слава Богу! И я сегодня учу Церковь Божию, чтобы она знала свою часть. В небесах мы разделим грудь и плечо, все. В небесах мы разделим. Но сегодня здесь Дух Святой дал теократию, божественное служение. Здесь говорится о божественном служении. Вот здесь как раз не было теократии Божией. То, что братья постановили, братья решили. Вы делаете, пусть учение проклятия останется, только слово проклятие уберите. Уберите слово проклятие, режет слух. Нет, пусть режет слух. Это слово божественное, повторяю. Вы думаете, откуда проклятие пришло? Оно в Боге. Бог соткан из проклятия и благословения. Это природа божества. Проклятие – это святость Божия. Повторяю, проклятие, учение проклятия – это учение о святости Божией. Это значит, устраните святость Божию, не произносите этого слова. Не это ли сказал Моисей Аарону, я говорил тебе, в приближающихся ко мне освящусь. Святость Божия убила двух сыновей Аарона, когда они внесли чуждый огонь. И он сказал, не плачьте и не обнажайте голов своих. Не это ли я вам говорил? Это был святой Бог. Когда 250 именитых мужей взяли не свое дело, они вынули то, что захотели. Они взяли на себя правое плечо и сказали, подлинно вам, Моисей и Аарон, что разве только с вами Бог говорит, с нами тоже говорит Бог. Они вытащили то, что им вытащилось, и пришли. И что же получилось? Святость Божия убила их там. Я знаю, многие сегодня убиты этой святостью Божией, и то, что они убиты, видно по характеру и структуре служения, которые они ведут, которое полностью зависит от структур этого мира. У них нету взять из Писания что-то, они берут из этого мира. Но, брат Аркадий, почему ты не хочешь, чтобы мы тебя рукоположили? Да я не нуждаюсь в вашем рукоположении. Оно божественно, но я не могу их от вас принять. Вы люди Божии, вы дети Божии, но я не могу принять. Потому что я уже избран божественным путем без вашего рукоположения. Нет, вот они все время подсылают мне какого-то епископа, который начинает, давай войди в христианский союз. Я в какой христианский союз? Их 4 мы расследовали, вот славянский христианский союз самый правильный, а эти все Assemblies of God и Four Square Church, все это все, говорит, не то. Самое вот это, я говорю, так там же Вавилон, там же много братств. Не, мы все одно. Давай мы тебя рукоположим. Только чтобы не было парфюмерии. Только чтобы не было того, чтобы не было того, чтобы не было того. Я понимаю, что это дети Божии. Я глубоко скорблю и переживаю, но повторяю, я не уступлю правого плеча и груди. Это доля священника. Я знаю долг священника, потому что я знаю Господа. Здесь говорится, что эти люди не знали Господа и не знали долга священников. У них есть степени. Они доктора богословия, быть может, некоторые из них, но не в демократических структурах. Некоторые из них со скорбью мне говорят, и я сразу смотрю, что это не сыновья Или, это сам Или. Я говорил с одним американским пастором, когда мне должны были дать сертификат, я не знал, что они мне дадут сертификат, обычно дают ластницы. Мы беседовали, они спросили о структуре служения, которая у нас в церкви, и я объяснил им эту структуру. Он с какой-то печалью мне сказал: «Ты счастливый человек, мы не можем это вести. Это по Писанию, таким оно должно быть, но мы этого не можем. К сожалению, мы люди выбранные, мы просто купленные на торгах. Мы баллотировались на эту должность. Нас было несколько человек в этой церкви, говорил проповедь один, другой, третий, четвертый, и специальная группа бизнесменов. Старейшины церкви – это крупные бизнесмены, вкладчики, которые вносят, у которых десятина крупная. Вы можете стать старейшиной только за счет того, что ваша десятина превосходит десятину 20-30 человек, и вы становитесь, входите в этот круг. И вот эти бизнесмены, богатые люди, и выбирают между собой: так, этот не пойдет. Они выбирают такого, который их слуг ульстит, и от них зависит, какой будет пастор. Они его выбирают, они с ним договариваются о зарплате 75 тысяч, 50 или 120 тысяч в год, и еще там плюс какие-то премиальные, и договор на 4 года. И он знает, что если он не совпадет с ними в течение 4 лет, он останется без работы. Ему придется пойти что-то делать, а он уже отвык. Он отвык от физической работы, он боится, и в итоге он начинает льстить их слуху. Он боится сказать истину обнаженной, показать такой, какая она есть. Они говорят: ты счастливый человек, это по Писанию. И тот миссионер, который, помните, принес этот сертификат, он говорит: я не знаю, почему наш братский совет вот этих независимых церквей решил вам дать сертификат. Сам я его получил через 7 лет, будучи миссионером, закончил теологический факультет и в Африке работал, и уже создал несколько церквей, и только потом, наконец-то, удостоился сертификата. Это было действие Божие, я независим от сертификата. Бог сделал то, что Он хочет сделать. Я только хочу показать, что люди Или будут завидовать. Обратите внимание, мы сейчас увидим отношение его к Самуилу. Отрок Самуил служил при нем, но служение было неправильным. Это было душевное служение первых людей. Они оставили дух и сошли. Сыновья их не знали, не учили долгу священников. Долг священника, повторяю, не брать то, что придется, а брать правое плечо и грудь, и брать только тогда, когда уже Бог взял свое. Потом берет священник, и потом берет приносящий. Вот в чем заключалась суть. Теперь мы прочтем дальше. Отрок же Самуил, 18 стих, служил пред Господом, надевая льняной ефод. Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. Отрок Самуил служил пред Господом, одевая льняной ефод. Отрок Самуил не принадлежал к ветке Аарона, но он стал одевать льняной ефод. Это не было грехом. Он был посвящен. Здесь мы видим, восстает другой священник по чину Мелхиседека. Самуил стал священником Божиим по чину Мелхиседека. То есть Мелхиседек – это чин, который приходит не от Аарона. И Самуил как раз прообраз Иисуса Христа, когда он приходит не по плотской ветке, или это ветка плоти. Вы знаете, что церковь начала свое служение, и к концу времени плоть перехватила движение, она первая. Когда человек только обращается к Богу, он не может Богу сразу служить духом. Он служит душою своей, душевными силами, душевными потенциалами, думая, что это духовные потенциалы. Думая так. Но на самом деле это не так. Бог принимает это служение постольку-поскольку. Но так как оно душевное, то обязательно сыновья будут вот такими. Они Господа не будут знать. И они долго священников не будут знать. Так и произошло во всех структурах. Просто зависит от культуры. Здесь немножко другая культура, в другой стране другая культура, но каким бы ни было, какой бы ни была культура, именно демократизация везде принимает вид, просто чуть-чуть другой, но суть ее одна. И поэтому там, несмотря на большие звания докторов богословия, теологов, тем не менее люди долго священников не знают. Они просто дрожатся и боятся пойти на работу. В то время, когда истинные дети Божии, истинные священники в любой момент готовы пойти на любую работу. В любой момент готовы отстоять истины ценой потери всего собрания. Если все собрание не последует за ними, то они пойдут на обыкновенную работу. Скажут: хорошо, значит, Бог решил, это было действие Божие, я остался один, но я не уйду с позиции. Если все собрание скажет пастору: мы так не понимаем, и мы так не будем служить Богу, в таком случае пастор останется один. Ему придется либо согласиться с собранием, либо согласиться с Богом и положиться на веру и на милость Божию и пойти к Нему. И повторяю, я готов всегда к этому. Меня сатана не может испугать. Тебя оставят, сделают то. Я понимаю, меня оставляют. Меня оставляют те люди, которые вилкой шарят и ищут, и нашли плечо, и потом принимают на себя обязанности, и переживают за дело и за Церковь Божию. Переживайте за свои души. И молитесь обо мне, и о тех, кто помогает мне. И не называйте их шестерками. Один из отлученных, глава этих отлученных, нечестивый человек, подошел к одному брату, стоит под дождем. Дует ветер, направляет машины, проходит. Что, шестеришь? Сегодня не входят в дома святых. Святые оскверняются ими и приходят сюда, оскверняют других. Запомните, если вы имеете какое отношение к ним или они к вам, вы осквернены и вы оскверняете церковь. И я буду молиться, чтобы это прекратилось, или вы прекратите с ними общение коренным образом. Не все отлучены, но не все отлученные. Они общаются с ними и приходят к вам, и вы кооперируете с ними. Не кооперируете, вы оскверняете Церковь Божию, приходя сюда. Покайтесь пред Богом. Повторяю, мы будем продолжать молиться ночи в день, и они выйдут напрасно, и скажете: ты нам угрожаешь. Угрожаю, вполне серьезно и целенаправленно, и открытым текстом. Широко открылись уста мои на врагов моих. Достаточно осквернять Церковь Божию, и достаточно принимать на себя плечо. Плечо не принадлежит вам. Возьмите то, что принадлежит вам, и будете благословены Господом. Помогите мне в этой борьбе, чтобы церковь была чистой. Очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Итак, отрок Самуил, как я сказал, был по ветке другого священства. Он не был по этой ветке. И в последнее время церковь испытает именно эту силу. Сейчас отрок Самуил служил. И происходит такое, что отрок Самуил служил, он одевает льняной ефод, и ему говорят: ты не имеешь права, мы тебя не рукополагали. Но здесь говорится, мать приносила ему ефод. Вы обратили внимание, кто его рукоположил? Церковь молилась: Боже, дай нам делателей. Боже, дай, чтобы этот делатель пришел во имя Твое, и чтобы он был избран именно таким путем. Бог покажет свое избрание, где будет божественное избрание и где небожественное избрание. Он покажет, эти люди должны назначаться посланниками Божьими, либо выбираться по жребию, другого пути нет. Мы имеем только два места в Священном Писании. И когда вы помните, кто был свидетелем, речь зашла о жребии в церкви, я сидел и сказал: Господи, только не это. Я знал, что я никогда не буду пастором в русской церкви, сам в себе. Я имел призвание внутри, но я никогда не говорил: я буду или я беру, если вы нет. Я служил Богу постольку, поскольку служил. Можно было извращать, но никто не знает, Бог вскроет. Я сидел и сказал: я никогда не буду. И когда началось, я видел, что к этому клонится, я сказал: Господи, это не для меня. Я не пойду на жребий, потому что жребием пользовались до Пятидесятницы. После Пятидесятницы жребием не пользовались, потому что Дух Святой пришел, и они могли видеть, кто есть кто. И вдруг Дух Святой заговорил к моему сердцу: если бы у них был Дух Святой, они бы не бросали жребий. Если бы у них был Дух Святой, они не бросали бы жребий. Тем более, что перед этим произошло признание моего служения за несколько месяцев. Произошло признание. И после признания люди стали выбирать пастора, но потом Дух Святой повел именно самого Илия к тому, чтобы бросить жребий. И жребий был брошен, и Дух Святой сказал: это твой час, и это мой вызов. Конечно, мое сердце кричало, я знал, что это ответственность, и при том бунтующего, жестоковыйного, жестокосердного общества, которое плюет, разотрет и не оглянется назад. Я выходил, и люди плевали, растирали свои плевки со злостью, смотрели мне в глаза. А мое сердце обливалось внутри слезами. Я говорил: «Боже, что это такое?» Я думал, я сейчас пойду успокоюсь. Но время было не до покоя. Бог сказал: «Выходи». Я вышел. Со мной было немного тогда людей. То есть были люди, которые окружали меня, но не так уж много было тех, которые 100% готовы были разделить со мной смерть и жизнь. Но все-таки они были. Молились, стояли вместе. Сегодня сатана пытается разрушить. Я не говорю об успехе. Люди могут уходить. Сатана может захватывать, выявляя то одного, то второго, то третьего, и возле каждого человека группируется определенная группа людей. Но, повторяю, я продолжаю стоять на истине Слова Божия. Я никогда не предам божественного служения, его теократии, его права на внутренности. Он возьмет свое, и тогда только будет правильное правление, церковь будет благословенной. Но никак Бог не может начать настоящей работы, пока мы не очищены. Мы должны ревновать об этом. Ревновать, молиться об этом. Кого еще можно спасти? Молиться, чтобы Бог излечил их. Сколько еще таких раненых, отравленных, которые по невежеству вот слушают и снова каким-то путем общаются, имеют какое-то общение с ними. То ли они вхожи к ним в дома, то ли те приходят к ним домой. И они говорят: «Ну ничего здесь страшного нет». И он прекрасно понимает, он берет с собой людей, которых официально не отлучали, и приходит с ними к вам домой. Закройте перед ними двери. Закройте, отрисите на них прах и скажи: «Уйдите отсюда, нечестивые люди. Разве вы не знаете, что вам следует делать? Если вы хотите прийти к нам, пойдите покайтесь, а потом придете. Потом будем говорить». Поэтому я просто прошу церковь быть бдительной. Когда я это говорю, этим самым я снимаю с себя ответственность. Бог сказал пророку: «Если ты им выскажешь беззаконие их, и они не послушаются тебя, то я взыщу кровь их с их головы. Но если ты им не будешь говорить об этом, я с твоей головы взыщу кровь». Поэтому, когда это я говорю, то я могу теперь смело объявить: кровь ваша на головах ваших, то есть непослушным людям. Кровь ваша на головах ваших. Если вы погибнете, я не виновен в вашей гибели, потому что я предупреждал вас и молился вас со святыми, чтобы вы прекратили искать и шарить вилкой в котле. Здесь говорится, мать шила эту одежду. Церковь это сделала, но не путем выбора, а божественным путем. Именно божественный путь есть. Божественный путь – это либо жребий, либо молитва. Вышли делателей на жатву твою. Что же сделал Илий, когда они пришли и принесли одежду этому отроку? И благословил Илий Елкану и жену его, и сказал: «Да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу, и пошли они вместо свое». Теперь он благословил и сказал: «Вместо вот этого Бог даст тебе других детей». Вместо одного, посвященного Богу, она получает, смотрите, сколько детей. «И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще трех сыновей и двух дочерей. А отрок Самуил возрастал у Господа». Где же он возрастал? У Илии? У Господа. Он был во святилище. Святилище не принадлежит Илию. Святилище принадлежит Господу. Святилище и церковь не принадлежат ни одному пастору. Церковь принадлежит Господу. И он там служил, он принадлежал Господу. И так его родители родили 5 детей. И эти 5 являлись тем же, что этот один. Это была замена Божия. Вот таким образом Бог благословляет святых. Если мы посвящаем себя, то мы получаем 5 взамен. Итого 6 детей было у них. Этот 6-й, повторяю, этот 6-й является прообразом духовного служения и прообразом интуиции в моем и вашем теле. У нас существует 6 чувств, через которые мы познаем внешний мир, и эти 6 каналов, через которые приходит нас информация. И вот это интуитивное духовное чувство, через которое приходил Господь, и с которым было общение, был посвящен Богу. И когда вы служите в Духе Богу, то вы господствуете над 5 чувствами и делаете их источником божественной информации. И все эти 5 чувств теперь рождены только для того, они перерождены как бы. Теперь, несмотря на то, что если раньше ваш слух увлекался рок-н-роллом или тяжелым роком, или еще чем-то, сегодня он этим не увлекается. Вы слышите эту музыку и думаете: странно, когда-то я ее любил, а теперь она мне ненавистна. У вас возникает внутри дисбаланс и ненависть к этой музыке. Мы должны молиться, чтобы церковь была очищена от этих бандитов, которые сегодня наполняют церковь и создают свои независимые в церкви рок-группы. И точно такие же бизнесмены появляются в церкви, которых пастор как-то побаивается, потому что он 2 или 3 сотни бросает на свои десятины, там, где десятин нет. И он боится ему сказать, этого не надо делать. И эти люди становятся спонсорами этих рок-групп для того, чтобы еще больше заработать или приобрести себе славу. И этих негодных людей собирают около себя. И приходят в скинию Господнюю, и здесь говорится, и спят там женщинами. То есть происходит блуд, духовное блудодеяние, разврат, буквально и в прямом смысле, и в переносном смысле. Но после этого, когда мы посвятили себя Богу, то мы духом можем господствовать над всем. И все наши 5 чувств стали источниками божественной информации. Они реагируют, несмотря на то, что закон греха живет в теле, но он интегрирован, этот закон. То есть он упразднен, он больше не является мотивирующим в нашем естестве. Самая высокая сила и доминанта исходит из духа, от Самуила. И за место Самуила теперь Бог дает мне еще 5. Все 5 чувств теперь мои. Я не буду сегодня делать ударение на 3 сыновьях и 2 дочерях. Слово Божие говорит, Илий же был весьма стар. И слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собирающимися у входа в скинию собрания. И сказал им, для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Вы скажете, Иисус, а здесь говорится как раз против Иисуса. Если вы согрешите против Иисуса, кто будет ходатайствовать за вас? Когда вы согрешаете против Иисуса, Иисус прекращает ходатайствовать о вас. Кто будет ходатайствовать о вас? Или мог, но не делал этого. Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. Вы видите, оказывается, несмотря на то, что он был у Господа, можно достигать большего благоволения. Написано, он достигал его, он приходил в возраст. По мере нашего духовного возраста, который связан с платой цены народа, нации, рода и секты своей. Выйдите из этих сект. Не называйтесь больше, мы пятидесятники, мы баптисты, мы такие, мы регистрированные, нерегистрированные, мы ортодоксалы, не называйте себя так. И здесь говорится, что именно отрок Самуил приходил в большее благоволение, вы будете приходить в большее благоволение посредством вашего духовного возраста, и у Бога, и у людей. И пришел человек Божий к Илию и сказал ему, так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил ефод предо мною? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей твоих, утучняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? Посему так говорит Господь, Бог Израилев, я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек, но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вы видите, мы бесславим Бога тогда, когда начинаем заниматься самодеятельностью, когда сами на себя принимаем ответственность за движение тела церкви и говорим, о, беда, не туда идут, надо что-то делать, надо спасать. Спасите самих себя и будьте покорны, и увидите, как Бог спасет церковь свою. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою. Слушай, человек, это к тебе говорит Слово Божие. Если ты будешь ловить вилкой не то, что принадлежит тебе, и не оставишь эту деятельность, вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою. Сегодня еще мышца не подсечена. Но Бог говорит, я подсеку ее, наступают эти дни. И мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем. Это говорит о том, что мудрость заберу у тебя, мудрости не будет у тебя. И ты будешь видеть бедствие жилища моего. При всем том, что Господь благотворит Израилю. Вы понимаете, какое интересное будет события. Ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Бог будет благоволить к Израилю. Практически он говорит, это ты будешь видеть бедствие, но на самом деле бедствия не будет, но ты его будешь видеть. И вот сегодня эти люди видят бедствие, а Бог благоволит. Эта жена рождает от боли и мук, они видят в этом бедствие, а Бог благоволит к церкви своей, рождается младенец мужского пола. Бог благоволит к церкви, а они думают, происходит что-то страшное. Происходит величественное, таинственное и славное. Рождается категория высшего эталона руководства, которое будет править всю вечность. И не будет в доме твоем старца во все дни. Я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего. Великая милость Божия. Я не отрешу всех, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою. Но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. Значит, никогда эти люди и потомство не достигнут полноты совершенства во Христе Иисусе. Будут умирать в средних летах и в буквальном, и в переносном смысле. То есть Бог отнимет долготу дней. И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финиесом. Оба они умрут в один день. И поставлю себе священника верного, он будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом его сделаю твердым. И он будет ходить пред помазанником моим во все дни. И всякий оставшийся из дома твоего придет кланяться к нему из-за геры серебра и куска хлеба, и скажет, причисли меня к какой-либо левитской должности, чтобы иметь пропитание. Именно таким стал Самуил, который являлся прообразом на Иисуса Христа. Они придут, они потеряли первенство, как потерял Рувим. В племенах Рувимовых большое разногласие, что сидишь ты между овчарнями, слушая влияние стад. Сколько сегодня людей находится между овчарнями? Войдите в одну из овчарин, в одну из стад. Овчарня – это место, где собираются овцы. Они сидят между овчарнями, слушая влияние стад и слушая разногласия в этих племенах Рувимовых. Рувим – это первенец, которому принадлежит править. То есть, когда правители делят портфели, возмущаются, что должно делать и чего не так, вот тут это не так делается, это не так, мы с вами не будем иметь общения и так далее. Большое разногласие, потому что Бог уже попустил их. А ты сидишь и слушаешь. Влияние стад. Войди в одно из этих стад, и Бог покажет тебе пастыря. Войди просто, подчини себя. Есть люди, которые в этих стадах не подчиняют себя. Идет влияние. Но сегодня я хотел бы, чтобы церковь поняла одно, что Бог остался верен своему слову. И там, где люди правильно молятся о том, чтобы Бог послал им делателя своего и помазанника, Бог посылает. Только нужно, чтобы наши очи видели, что это Он, и не распять Его. Потому что обычно помазанников Божьих распинают, убивают, оплевывают и изгоняют. Но, наконец, пришло время, когда некоторые люди не распяли их, пошли за ними. Это некоторые ученики, которые ходили за ним. Родители не пошли за ним. Иисус сказал, ваши дети будут вам судьями. Я не говорю о молодежи. Я говорю о всех. Если вы обратили внимание, наше общество и наша церковь состоит из старых людей, из людей среднего возраста, из молодых, из отроков и из детей. У нас нету. Если подавляющее большинство молодежи – это заблуждение. Повторяю, если вы видите подавляющее большинство молодежи, и движение идет, и там одна молодежь, кое-где это говорит о заблуждении. Потому что у Бога по его духовному возрасту не существует старых и молодых. Бог открывается старым точно так же, как и молодым. И я сегодня разговаривал по телефону с одним старцем. Он говорит, я слышал молитву обо мне. Один брат молится и говорит, Боже, благослови этого старца. Это, говорит, больно стало мне. Думаю, я уже старец. Я же еще молодой, я внутри молодой, несмотря на то, что мне уже под 80. Но как-то я не думал, что я старец. Вы действительно молодые, прекрасные. Потому что у вас такое прекрасное, красивое тело, как у Иисуса Христа. Вы действительно прекрасны пред Богом. Поэтому оставайтесь молодыми. Оставайтесь такими же молодыми, какие вы есть в душе. Не обращайте внимания за этого старца и за эту старицу. Да, по плоти, быть может, мы стареем, но вы прекрасные пред Богом и скоро, уже очень скоро получите юное весеннее тело. Все будем иметь это прославленное тело, как у Иисуса Христа. На этом сегодня я закончу наш разбор слова, и мы будем продолжать его на следующую пятницу.
А сейчас мы, вставши, споем. Непобедимое нам дано знамя.
Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, 1 Иоанна 5:17. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Какие грехи к смерти, а какие нет? Кстати, славянское братство выработало сейчас устав, что если вы говорите неправду в целях благосостояния церкви или же вашего благосостояния, то это святая неправда, и такая неправда позволяется. И приводят места, зара в блудницу, как я уже говорил. Здесь говорится, всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Это не говорит о том, что это святая неправда. И говоря о неправде, речь не идет о лжи самой, которую человек может сказать. Неправда – это неправильное действие, неправовая деятельность. Это есть неправда пред Богом. Не только простая ложь, обыкновенная ложь, обыкновенное укрывательство. Если мы что-то воруем, то это есть неправда. Если мы что-то укрываем незаконно, то это есть неправда, и это есть грех. Какой грех не к смерти в этой неправде? То есть можно сделать в глазах человека великий грех – убить, впасть в блуд, быть наркоманом и однажды быть спасенным и получить перстень, одежду, обувь, откормленного теленка и быть сопричисленным к сыновьям, и все небо будет радоваться. И можно сказать только маленькую ложь. Подлинно ли за эту цену вы продали ваше имение? Да, точно за эту. Серебро твое да будет в погибель с тобою. И пали бездыханными. Грех был к смерти. То есть Давид согрешает грехом, убивает своего близкого человека, одного из 30 сильнейших, которые охраняли его и которые были доблестью Израиля. У него была красивая жена. Он убивает его и берет его жену себе. И Бог прощает этот грех. Но Бог не прощает Иуду, который плачет, приходит и говорит, предал я кровь невинную и бросил назад деньги, но прощение не последовало. Петр тоже предал и сказал, я не знаю этого человека. Притом трижды предал. Не успеет два раза петух пропеть, а ты уже успеешь за это раза три раза отречься от меня. Вы скажете, что чей же грех тяжелее? Это сейчас мы думаем, что грех Иуды тяжелее, но если бы нам показали эти два события и не сказали ничего, и мы бы не знали о том, что Иуда удавился. Мы думаем, что один Иуда предал Христа, все предали его. Все, буквально, без исключения. Все бежали, никто не остался из мужчин. Осталась небольшая горстка женщин, которые не предали его и следовали за ним. Тот, который любил любимого ученика Иисуса, он тайно тоже за этими женщинами шел, обернувшись, чтобы его не заметили. Они боялись открыться. Теперь они скрывались. Женщины не скрывались. Они готовы были умереть прямо сейчас. Шли и плакали за ним. Небольшая горстка женщин. Все 12 предатели. Но все 12 были прощены, кроме одного из этих 12, Иуда. Почему грех к смерти? Потому что, когда человек имеет духовное состояние высокое, от этого зависит грех к смерти или не к смерти. Чем выше ваше состояние и чем вы ближе к Богу, тем опаснее ваше согрешение. Если вы свободны, полностью свободны от греха, и вы согрешаете, то тогда, повторяю, это грех к смерти. Каким бы он ни был, маленьким или большим. Но если вы были рабом греха и согрешили, то этот грех может быть не к смерти. Всякий, делающий грех, есть раб греха, и обольщенный не видит, что он слеп. Я объясню, как это получается. Вы скажете, я был свободен от блуда, или я был свободен от наркотиков, или от никотина, а потом вдруг почувствовал такое мощное влечение. Когда вы чувствуете мощное влечение греха, это говорит, что вы не свободны. Но вы говорите, я был свободен, и потом впал. Где-то уже сатана вас поймал. И поэтому у вас появилось мощное влечение, то есть фактор греха стал проявляться, и вы не смогли побороть его и впали в грех. Но поймал вас сатана на обольщении, на непослушании, на невежестве. И долго может вас держать так с этой вилкой в котле, пока однажды бросит вас в бездну в какую-нибудь. Он все равно уже имеет право на вас. Невежество является точно таким же фактором. Если мы во время не взяли обетование Божье, не были просвещены, то приходит время, когда мы были свободны от какого-то греха, вдруг он берет власть надо мною. И я не способен бороться с ними, я впадаю в грех. Это не к смерти грех, потому что человек обольщенный не видит, что он слеп. Бог возвратил Адама из этого греха, потому что они впали в грех не сознательно, а бессознательно. Не на уровне своего сознания, на уровне обольщения пришел грех. Слово Божие говорит, обольстил их дьявол, а не просто они впали в непослушание. Это было непослушание, но на почве обольщения. Поэтому нам нужно знать хорошо Священное Писание и следовать, как Бог нам сказал, находясь в теле церкви, выполнять то, что Бог определил нам. Если ты скрепляющая связь между локтевым уставом и плечевым, то исполняй свое назначение, чтобы рука могла работать. Как только эта связь перестает работать, рука повисает и не способна дать милостыню. Сердце горит, хочется дать, а рука не может дать, потому что взаимоскрепляющие связи прекратили свою работу. И Дух Святой хочет, чтобы мы поняли, что не все могут быть глазами, кто-то взаимоскрепляющая связь. И поэтому грех смерти только тогда, когда мы, познавши Бога, произвольно грешим. Немногие познали Бога. Это место Священного Писания хорошо написано у евреев. Я прочитаю это, чтобы мы могли яснее понять этот вопрос. 6 глава. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, совершивших какую-то неправду, не имеет значения, какой бы она ни была, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящая на нее дождь и произвращающая злак, полезны тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящие тернии волцы, негодные близка к проклятию, конец которого – сожжение». Итак, здесь три фактора, чтобы мы определили человека, свободного от греха. Просвещенные, вкусившие дар небесный, соделавшихся, то есть они сделались причастниками Духа Святого, вкусили благой глагол Божий и силы будущего века. Как я сказал, многие христиане не имеют никакого понятия об этих вещах, о которых я сказал, кроме терминологии, но на опыте это не пережили. Им кажется, что они свободны, но многие области их естества находятся под контролем сатаны. И они еще не освободились. Но когда вы освободитесь, сатана действительно не будет иметь доступа. Я расскажу один пример. Я сейчас не помню этого помазанника. По-моему, Кеннет Хаген написал, если я не ошибаюсь. Но это не так важно, он ли не он. Но один из этих помазанников пишет, у меня был друг, пастор один, и у него была жена, очень хороший помощник его и друг. Вместе работали, вместе молились о больных. Бог исцелял, Бог изгонял бесов через эту пару. Эта женщина была красивой. И вдруг она падает в блуд. Пастор этот сильно был смущен, что жена у него впала в блуд. Он сильно мучился и страдал. Он любил ее, и он хотел, чтобы она возвратилась. Он молился о ней. И этот помазанник тоже стал молиться о ней. И вдруг Дух Божий заговорил и сказал, не молись о ней. Я никогда не возвращу ее. И я никогда не прощу ее. Я сказал, Дух Святой, но это не по Писанию. Нет такого греха, который бы ты не прощал. Он говорит, это по Писанию. Есть грехи, которые не прощаются ни в этом веке, ни в будущем веке. Но она же не похулила Дух Святой. Неужели ты не можешь простить ее за блуд? Он говорит, если бы даже она имела связь со 100 мужчинами, я бы простил ей. Но не в блуде дело. Я сейчас тебе покажу. Эта женщина была свободной от греха. Она была моим каналом и моим источником. И он увидел в видении, как сатана садился к ней на плечо и тихо начинал шептать ей на ухо. «Ты такая красивая, красота не вечная. Ты...» — у нее был также прекрасный голос. «Ты могла петь не на такой арене. Ну сколько здесь этих людей? Ты могла петь на знаменитых аренах, в Болеске. Ты не для этого создана». И она слушала этот шепот, а потом поморщилась и взяла вот так, сделала движение рукой, и он ушел. И он видел, как она снова молится, исцеляет вместе с мужем в видении. И снова сатана пришел и сел и опять стал шептать. «Время идет. Ты посмотри, какая ты красивая, сколько красивых мужчин хотят тебя иметь. И посмотри на своего мужа. Ну что вы в этом жалком христианском обществе видите? Посмотри, какое оно невежественное, ограниченное и забитое». Она слушала его, поморщилась болью, с болью такой, и снова согнала его. И он снова ушел. На третий раз он сел и начал хвалить ее. «Ты такая красивая, ты такая прекрасная». И она стала слушать его. Он говорил, говорил, и тогда она посмотрела на него и улыбнулась ему. И он прыгнул к ней вовнутрь. Она была совершенно свободной, но она слушала шепот. Не слушайте шепота противника. Он сказал, она была свободной, ей нет прощения. Лучше молись о том, чтобы я освободил мою слугу от этих страданий и болей. Он сильно страдает. Молись, потому что сатана достает его. И тогда я понял и стал молиться о нем, чтобы Бог исцелил его рану. И Бог исцелил рану этого слуги Божьего и дал ему другую. То есть я просто привел пример, но я хочу сказать на основании Священного Писания, когда человек полностью свободен, сатана может только подходить и потихоньку шептать. Он никогда не говорит открыто, он потихоньку шепчет. Не слушайте шепот его, какие вы красивые, какие вы талантливые и что вы можете сделать. Он иногда подходит и говорит, у тебя такое теологическое образование, ты бы мог многое сделать, но посмотри, он начинает, заставляет вас этой вилкой в котле работать. Не слушайте даже этого. Отойди от меня, сатана, во имя Иисуса Христа. Я люблю церковь мою, я люблю моего пастора и люблю помощников пастора. Пошел вон во имя Иисуса. Объявите ему, чтобы он вообще не подходил. Он может периодически подходить. То есть, как Мартин Лютер сказал относительно этого движения, вы не можете запретить птицам летать над вашими головами, но вы можете запретить им ведь гнездо на вашей голове. Не слушайте и не прислушивайтесь. Ева прислушалась, и это было роковым. То есть потому, что слово действует, шепот работает. Не слушайте этого шепота. Будьте мудры, как змеи. Закрывайте ухо и не слушайте. Становитесь глухими. Кто глух? Кто слеп, как раб мною посланы? Видел много, не замечал. Слышал, уши были открыты, но он не слышал. Сделайте так, чтобы уши ваши были закрыты. Вы можете это сделать, у вас есть стратегия божественная. Как только вы обращаетесь к Богу и говорите, отойди от меня, сатана. Как только он начинает клеветать вам на ближнего и говорит, он на вас неправильно смотрит, он вас подозревает. Кстати, у меня есть одна записка от одного брата. Я не буду называть его имени. Он здесь говорит, обо мне говорят, что якобы я в числе противников, и вот уже как будто бы меня отлучили, что-то говорят, но на самом деле, простите меня, это не так. Это говорят те люди, которых отлучили. Мы так о вас не говорим и не думаем так о вас, не называя вашего имени. Любим вас и будьте свободны от клеветы. Это сатана шепчет вам, что вы находитесь в подозрении. Вы не в подозрении, о вас никто ничего не говорит. Это говорят противники. Они и засылают эти речи сюда, говоря о том, что вы с ними. Мы верим вам, мы любим вас, успокойтесь и не пишите мне таких записок. Мы любим и молимся о вас. Вот такой ответ, не знаю, насколько он удовлетворил эту сестру, что является грехом к смерти. Малейшая ложь, малейшая неправда может быть грехом к смерти и также грехом не к смерти. Брат Аркадий, когда мы вступали в члены, Вася, Светлана, Несух и Наташа, и Таня, вы сказали, что давление идет из церкви, в которую мы ходили, это не так. И просим объявить, что давления никакого не было. Нас отпустили с миром Божьим. Это просьба. Хорошо? Вот уже это объявление сделано. Я и не имел в виду, что это давление идет, но оно будет идти отовсюду. Вы просто, я понимаю, это хорошая записка в адрес той церкви, с которой они вышли. Вы видите, они не хотят бросить тень. Потому что я бросил тень, сказав, что давление... Они испытывают, они говорят, нет, мы с миром ушли, нас с миром отпустили. Мы в это верим, я знаю, что с миром отпустили, но давление вы в духе будете испытывать, хотя вас и с миром отпустили. Мы это понимаем и верим, и благословляем всех детей Божьих, где бы они ни находились. А теперь я хотел бы вызвать сюда...
Я и мои дети, мы приняли крещение в церкви в Батуми, пастырь Варлам. И, ну что сказать, церковь стоит, славит Господа. Материальное положение в Батуми городе, в Аджаре, очень сложное. Но дети Божии, они верят Господу, твердо стоят, уповают на Господа, потому что уповающие на Господа не постыдятся, они верят в это. Я благодарю Господа, что Бог дал мне такую возможность побывать здесь, услышать проповедь. Мне было очень трудно расставание с моими братьями, сестрами, потому что я их очень люблю. Мы вместе восстанавливали ту церковь, которая была в Батуми. Мне очень трудно без них. Но я благодарю, что Бог дал такую возможность. Я вижу тут родные лица, такие же родные, потому что Дух один.
Аминь.
Слава Господу за все. Аминь.
Скажите, как вас зовут?
Меня зовут Агнеса.
Илона.
Меня зовут Давид.
Давид. Хорошо. Стойте здесь. Я попрошу сейчас всю церковь встать.